Вот почему религиозное сомнение не должно считаться исключенным из пути веры. Напротив, религиозный метод включает его в себя, ибо оно творчески подготовляет душу к опыту очевидности. Человеку невозможно и не должно веровать во все то, что притязает в жизни на его веру. Это был бы путь праздного легковерия, в суеверие, безумной доверчивости ко всем соблазнам. Веровать можно только в достоверное, то есть в удостоверенное. Или, как говорит Марк Подвижник, не знающий истины и веровать не может истинно, ибо ведение по естеству предваряет веру. Добротолюбие, том 1. Легкая вера означает столь же легкое разуверение и столь же неосновательное неверие. Верующий в суе продешевляет и компрометирует самый акт своей веры, ибо какая цена его вере или как может его вера считаться путем, ведущим к истине, если завтра он отдаст ее столь же в суе, иному или даже обратному суеверию? Тысячи соблазнительных фантазий или прямых неправд окружают человека, добиваясь от него признания, преданности и религиозного самовложения. Безумно отдаваться им, разрушительно для духа, слепо припадать к ним и строить на них жизнь. Напротив, в здравом, творчески ищущем религиозном сомнении, жаждущем полного удостоверения и настоящей достоверности, есть разумная основательность и религиозно-очистительная сила. Мало того, в нем заложено некое познавательное целомудрие, не склонное отдавать свое сердечное приятие. Смотрите главу 5 о приятии сердцем. И доверие своего отверзающегося ока, смотрите главу 11, всему, что внезапно и быстро представится веромнимым и истинно подобным. В нем заложена та религиозная скромность, которая, быть может, просто не считает себя достойной подлинного боговосприятия и богоприятия, как об этом повествует Евангелие от Луки, глава 1, стихи 29 и 34. Поэтому верование, прошедшее через сомнение, нисколько не теряет в своем достоинстве. Напротив, ибо сомнение собирает и обостряет силу религиозной воли, способность к религиозному видению и воспитывает в душе искусство религиозного удостоверения. Детская же чистота души, непосредственность и цельность веры нисколько не умаляются от этого удостоверения. Отшельник, не заметивший у представшего ему ангелоподобного существа сатанинского признака птичьей ноги и посему впавший в соблазн, вряд ли имеет основания оправдывать свою слепоту и свою соблазненность детским состоянием своей души, упомянутым в Евангелии. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. Христос не мог завещать человеку духовную неразборчивость или доступность сердца для всякого искушения. Дитя является здесь символом сердечной чистоты, а не слепоты, непосредственности, а не удобособлазнимости, цельности, а не в суе легковерия. И принять по-детски надо именно Царствие Божие, а не замещающие его соблазны и искушения, которые должны быть отвергнуты или, во всяком случае, поставлены под вопрос и сомнение. Вот почему религиозное сомнение является необходимым стражем веры. Оно призвано охранять человеческое сердце от всего того множества религиозно-непредметных предположений, допущений, вожделений, чаяний, опасений, учений и всяческих наветов на божественное, которые проносятся мимо дверей нашего духа и пытаются вломиться в них и завладеть его жилищем. И если погасить сомнения в религиозном опыте, или, что тоже, если удалить этого не впускающего стража, то религиозность человека, ныне столь удобособлазнимая, станет окончательно жертвой искушения, заблуждения и хаоса. Так оправдывается и обосновывается религиозное сомнение. Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозность есть нечто вполне личное, интимное, имеющее отношение только к тому, кто верует. Она отвечает его личной душевной потребности в настроении, в жизненном устроении и спокойствии. Тихая лампадка в интимном углу, чтобы было не так страшно спать и грешить, и никого это не касается. При таком воззрении религия превращается в бытовой аксессуар повседневной жизни. Этому пониманию противостоит другое, в силу которого религиозный опыт вызывает у верующего человека чувство живой и сильной духовной ответственности. Веровать значит ведать истину о Боге, значит иметь настоящий доступ к Божественному и стоять с Ним в живом духовном общении. Не истина от веры, мне в это верится, должно быть, это и есть истина, а вера от истины. Вижу, что это сама истина, и потому не могу не веровать. То, что религиозный человек приемлет верой и исповедует, есть для него не условное допущение, не вероятность и не правдоподобная гипотеза, но сама сущая правда, приемлемая силой безусловного и окончательного утверждения. Как бы ни был скромен и непритязателен сам верующий, это остается делом его личной души и личного характера. Природа же его верования сохраняет свое окончательное и категорическое значение, а значение самого веруемого содержания остается объективным и всеобщим. Если я утверждаю религиозную истину, то все несогласные со мной пребывают в религиозном заблуждении. Как бы смиренно и благодушно я ни произносил эти формулы, я не могу не произнести их, ибо они заложены в самом религиозном веровании, владеющем мной. А в этом есть великое и ответственное притязание. И когда смирение и благодушие покидают верующего, то он всегда может впасть в религиозную нетерпимость и воинственность, что мы и видим в истории человечества. Иметь религию есть великое притязание и великая ответственность, сколь бы мало ни думал об этом легкомысленный и беспечный человек. Выбор и предпочтение одной веры есть тем самым суд над другими верами и осуждение их. И если этот выбор и этот суд не вырастают из чувства величайшей ответственности и из соответствующего ей духовного делания, метод, ведущий к предмету, то они могут оказаться в действительности жалкой претензией и великой дерзостью. Религиозная вера есть притязание, она притязает на владение религиозной истиной. Это притязание обязывает, оно обязывает еще более, чем всякое другое притязание. Оно обязывает прежде всего перед самим собой, ибо религиозным верованием человек определяет всю свою жизнь, свою жизненную цель, свой характер, свое творчество, всю свою судьбу, а в конечном счете свое религиозное спасение или же свою погибель. Упустить, исказить, продешевить и опошлить все это значит поистине пренебречь самим собой и утратить себя. Религиозное верование обязывает человека в особенности перед Богом, ибо небрежное, беспечное или безразличное отношение к доступному мне реальному совершенству, к Богу, источнику спасения, любви и благодати, равносильно отказу от Него и ведет к утрате Его и к оскудению человеческой жизни и культуры. Человек отвечает за то, во что он верует. Если он не ищет откровения, то чего же он ищет в жизни? Если он не приемлет открывающегося ему Бога, то он приемлет другое, Бога чуждое или Бога противное. Отвергая Бога, он становится противником Его. Не радея о верности своей веры, он становится сознательным или бессознательным исказителем откровения. Верование не может быть делом произвольного выбора, а раз принятое сердцем, оно требует верной жизни и верных дел. Вот почему верующий отвечает перед Богом за то, во что он верует сердцем, что исповедует устами и что осуществляет делами. Он отвечает за свои религиозно-противопредметные страсти, за смуту своего легкомыслия, за соблазн своих писаний, за вздорность своих мнимо-религиозных выдумок. И, может быть, никто не ощущал этой ответственности с такой силой и остротой, как Григорий Богослов Назианзин с его учением о религиозном младенчестве толпы. Понятно, что религиозное верование возлагает на человека ответственность и перед всеми остальными людьми. Человеку от природы дана способность таиться от других людей, притворяться и обманывать. Религиозное же верование не терпит ни притворства, ни обмана. Человек отвечает за подлинность и искренность своего верования перед всеми другими людьми, но отвечает перед ними и за предметную основательность своей веры. В сфере духовного опыта необходима особая честность, особое тщание, ибо взаимная проверка здесь не всегда возможна, и человек слишком часто обречен здесь на одинокое предстояние. Всякое речение «я вижу так», «я верую в то-то» или «в сфере Божией обстоит вот как» возлагает на человека великую ответственность за реченное, ибо если он исповедует то, чего не видит, то он произносит мертвые слова и мертвит веру в других. Если он учит религиозной неправде, то он соблазняет других и разрушает в них религиозное доверие к религиозному опыту вообще. Его безответственная неправда засоряет объем религиозных содержаний. Преступно заполнять столь утонченно сложную и трудно удостоверяемую сферу духа легкомысленными или произвольными или симулирующими изъявлениями, разочаровывающими людей и разрушающими их взаимное религиозное доверие друг к другу. Безответственный или недобросовестный религиозный проповедник разрушает духовную жизнь на земле, и личную, и общественно-церковную, а в конечном счете и национально-государственную. В религии безответственная болтовня разрушительна и преступна. Лучше честный агностицизм, лучше скромно-аскетический скептицизм, чем соблазн беспочвенного и нечистого пустословия. Вот почему всякое верование, а тем более всякое религиозное исповедание, обязывает. Оно предполагает, что человек осуществил все возможные усилия в религиозном созерцании предмета, что он осознал ответственность своего «верую и исповедую», что он учел все соблазны, идущие от личных нечистых страстей и ведущие к легковерию, в суеверию и пустоверию, что он искал оснований и корней и стремился удостоверять свою веру, что он не боялся пройти через горнило религиозного сомнения. Именно чувство религиозной ответственности приводит человека к религиозному сомнению, но не к сомнению религиозного безразличия, мертвящему и разрушающему, а к сомнению взыскующему, очищающему и удостоверяющему. Истинное сомнение возникает из жажды веры, и с жаждой верной, удостоверенной, предметно обоснованной и потому неразрушимой и непоколебимой веры. Это означает, что религиозное сомнение есть жажда откровения. Это как бы рука, молитвенно протянутая к Богу, взыскующая, но еще не взыскавшая его. Это о ней сказано «ищите и обрящите», и в этом истинный смысл религиозного сомнения. Оно находит и созидает, а не теряет и не разрушает. Смысл религиозного сомнения в том, что оно удостоверяет, то есть сообщает вере достаточную основу и силу. Оно дает человеку религиозное полномочие веровать, исповедовать, показывать, учить и помогать. И естественно, что чем сильнее в человеке чувство религиозной ответственности, тем строже он в отношении к себе самому, добиваясь от себя предметности и чистоты. Чем глубже в нем потребность истины и откровения, тем дольше и зрелее будет его подготовительный искус, тем дольше он пребудет в стадии удостоверения, возвращаясь к мучительному мигу сомнений и заставляя себя воспроизводить акт исходного первосозерцания. Ибо дух человека должен напитаться религиозной очевидностью настолько, чтобы сомнение угасло в нем само и безвозвратно. Сомнение есть жажда удостоверения, но в религии удостоверяет не чувственное восприятие и не рассудок, не логика и не доктрина. В религии удостоверяет духовный опыт, опыт сердца, сердечное созерцание, восприятие личным духом. И воля участвует в этом, но не в виде насилия над собой, побуждающего верить в безразумное и противоразумное, а в виде усилия, сосредоточивающего душу, организующего энергию созерцания и предоставляющего последнее слово духовной очевидности. Сомнение есть дело разума и воли, но разрешение сомнения есть дело сердца и созерцания. Разум и воля организуют душу в обращении к Богу, сердце и созерцание – суть органы, воспринимающие божественное светооткровение. Разум и воля призваны к тому, чтобы создать в душе духовную чистоту, непредрешающее бесстрастие, сосредоточенную восприимчивость и отзывчивость, ранимость душевно-духовной ткани, зоркость сердечного видения. Но осуществляют акт религиозной очевидности не они, а сердце и созерцание. Отсюда должно быть уже совершенно ясно, что не всякое сомнение есть религиозное сомнение, и что религиозное сомнение должно удовлетворять известным требованиям для того, чтобы быть религиозно плодотворным. Во-первых, сомневающийся дух должен иметь настоящую духовную потребность в боговосприятии. Сомнение безразличное, не ищущее опыта, априорно рассудочное, рассудочно резонирующее, мертво и безнадежно. Если оно представлено слабо, то оно ведет к релятивизму или скептическому эклектизму. Если же оно выступает остро и страстно, то оно ведет к все разъедающему и опустошающему нигилизму. Сомнение будет зиждущим только при наличности подлинной и искренней предметной интенции. Напротив, сомнение, беспредметно скитающееся, нерожденное духовной жаждой, неспособное к сосредоточенному и отвлеченному созерцанию, сомнение, только воображающее свой предметный голод, аффектированное, рисующееся, лишенное центрального и священного огня, будет вечно бесплодно. Сомневающийся должен быть, по слову Евангелия, алчущим и жаждущим правды, нищим духом, просящим, ищущим и стучащим, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3 и 6, глава 7, стихи 7 и 8. Во-вторых, сомневающийся дух должен иметь волю к подлинной и предметной религиозной очевидности. Это не должно быть искание мистического волнения или мимолетного соприкосновения. Это не должно быть столь часто встречающееся псевдорелигиозное любопытство, влекущее людей к спиритизму, антропософии, белой или черной магии. Сомнение должно быть религиозно-творческим, то есть живым страданием о Боге. Оно должно искать путей к Нему. Оно не должно быть просто томлением от душевного застоя, колебания и бесплодия. Таковое остается обычно бесплодным. Но страданием вследствие неприобщенности к Богу, вследствие отчужденности от Него. Из такого страдания возникает живая и энергичная воля отдать все за истину о Боге, за подлинную истину о самом сущем божестве. А это и есть воля к очевидности, главная сила, движущая религиозным сомнением. Сомнение бывает продуктивно тогда, когда оно являет подлинную и искреннюю волю к предметной очевидности. Так обстоит во всех духовных делах, но в особенности в религии. Тогда дух человека приобретает способность к той напряженной, сосредоточенной и в то же время всесторонне разветвленной, очистительной катарсис, организующей, осторожной, и в то же время целостно и самозабвенно отдающийся работе религиозного восприятия, познания, очевидности, гнозиса, без которой человеку так легко бесплодно сомневаться и так трудно плодотворно уверовать. Именно из такого сомнения родится та сила предметного видения, которая уверяет и удостоверяет человека, что он не соблазнился видениями, иллюзиями или фантазиями, а приобщился к подлинному откровению и воспринял живое светоизлучение от самого Бога. И понятно, что только такое делание и такое восприятие дают возможность поставить и разрешить вопросы о сущности религиозной очевидности, о ее критерии, о религиозном доказательстве во всем его своеобразии и о природе религиозного убеждения и религиозной веры. Понятно, что этого можно достигнуть, в-третьих, только при том условии, если сомневающийся человек имеет дерзновение самостоятельно обратиться к Богу и непосредственно простереть к Нему просящие длани своего духа. Религиозное сомнение должно быть достаточно сильно, потребность сердца в Боге должна быть достаточно остра для того, чтобы в душе созрела такая способность, решимость и готовность. Для этого в духе должен отпасть троякий страх. Во-первых, страх перед другими людьми, кто бы они ни были. Представители власти, обличающие, запрещающие, грозящие, отлучающие, исключающие или сожигающие. И для того, чтобы преодолеть этот страх, нередко укрывающийся в оттенках, человеку рекомендуется погасить в себе всякое религиозное тщеславие и пророческое притязание, искать религиозного восприятия про себя и для самого себя, и отнюдь не превращать найденную религиозную истину в учение. Если под ересью разуметь то, что таит в себе первоначальный смысл этого греческого слова «эрисис», то есть «паятие» или «самостоятельное восприятие божества», то человеку от самой природы его духа принадлежит естественное право на ересь. И только непритязательное, незрелое, немудрое, неосновательное и заносчивое превращение этого лично свободного боговосприятия в безответственное провозглашение и в публичное учение, может сделать это право спорным и даже непризнаваемым. Во-вторых, страх перед Богом. Я разумею при этом не страх как благоговение, не страх как смирение, не страх как чувство собственного недостоинства, ведущее к заботе о своем религиозном очищении. Такой страх не удаляет от Бога, а приближает к Нему. А страх, испытываемый перед злым страшилищем, мешающий целостной любви к Богу, воспрещающий непосредственное обращение к Нему, внушающий душе идею греховности или даже гибельности самостоятельного обращения сына к отцу. Такой страх пресекает религиозное искание, ослабляет молитву, мешает строительству религиозного опыта и делает сомнение бесплодным. В-третьих, страх за себя. В известном смысле этот страх духовно естественен и необходим, ибо нет ничего противнее в сфере религиозного опыта, как развязная самоуверенность, как грубый и пошлый аутизм, как соблазнительная болтовня скороспелых и неопрятных дилетантов. Они нисколько не боятся за себя, но они, что гораздо важнее, не боятся Бога и не стыдятся людей. Вот почему страх за себя является в некотором смысле одним из первоусловий подлинного религиозного сомнения и опыта. Но этот страх не должен гасить в человеческой душе уверенности в том, что откровение угодно Богу и благодатно для человека, что Господь близ, стоит при дверях, что человеку естественно и совершенно незапретно обращать к Нему свой вздох, свой зов и свой взор, что никто не вправе запрещать человеку непосредственную молитву к Богу, и что не следует ему в этом бояться за себя. Наконец, сомнение будет продуктивно только тогда, если человек не только вздыхает и жаждет, но и делает, то есть активно и неутомимо строит свой религиозный опыт. Мало одной воли к предметности, к истине и непосредственности боговосприятия. Необходимо очищение души, строительство духа и стучание у врат. Душа человека имеет свои земные завесы, которые заслоняют ее духовный взор и мешают ей видеть Бога. Она должна раздвигать эти завесы своего земного естества. Она должна как бы протирать свои очки, на которых оседает земная пыль, копоть и всякая нечистота. Она должна заботиться о чистоте своей душевно-духовной среды, которая воспринимает лучи Божьего Солнца. Смотрите главу 15 о религиозном очищении. Многие не видят Бога, потому что око их недуховно и нечисто. Человек должен трудиться над свободой и собранностью своего духа. Расщепленный несобранный дух теряет свое внимание, силу внутри имания. Он неинтенсивен и бессилен. Он рассеян по земному множеству. Он скитается по периферии души и питается поверхностью вещей. Человек должен добиваться того, чтобы дух не угасал в нем, чтобы он всегда присутствовал в его душе и чтобы он всегда был открыт для Божиих лучей. Религиозная душа имеет некоторое неприходящее задание – всегда помнить о Боге, даже и в самых земных состояниях и содержаниях, вопрошать о нем во всяком другом нерелигиозном опыте, от всего переживаемого и пережитого, помыслом и волей обращаться к Нему, измеряя все Его светом и Его мерой, отыскивая во всем следы Его присутствия, вдыхая Его дыхание, подслушивая Его ритм, радуясь Его присутствию. Особенно же во время религиозного обращения к предмету человек должен следить за тем, чтобы в нем не было интенционального безразличия ибо такое безразличие есть нередко источник духовной глухоты и слепоты. Надо развивать и поддерживать в себе острую и зоркую восприимчивость к совершенному, в чем бы оно ни проявлялось. Необходима повышенная бдительность души, легкая и подвижная сосредоточиваемость ее на предмете, впечатлительность по отношению к нему. Одним словом, религиозная готовность души, которая должна быть в постоянном внимании, напряжении и движении. Ищущий человек находит искомую вещь тем легче и тем скорее, чем живее он представляет ее себе памятью и воображением. Именно поэтому ищущий Бога, сомневающийся, должен помнить его, представлять себе в живе и в яве совершенство реального и реальность совершенства. Он должен обращаться к Богу, открывать ему свое око, вопрошать его своим сомневающимся сердцем о его бытии и свойствах. Одним словом, его духовная бдительность должна стать действительным бдением о Боге, и сомнение его разрешится. Но он должен с самого начала помнить о тех логических искушениях, которые ждут его на пути. Так нельзя заключать от «не вижу» к «не могу видеть» «а нон эссе ад нон поссе» или к «не увижу никогда» «а презенте ад футурум». Нельзя превращать частно отрицательное суждение «я не вижу» в общеотрицательное «никто не видит». Нельзя делать из признания своей или общей познавательной немощи «я не вижу Бога», «мы не воспринимаем Бога». Экзистенциальный вывод «значит, Бога нет». Верная постановка вопроса совсем иная. «Еще не вижу, но увижу». «Я не воспринимаю, но другие, может быть, воспринимают, ибо есть многое на свете, чего не снилось и нашим мудрецам». Шекспир. Сомневающийся должен помнить, что ищущий часто не находит, потому что отсутствует в своем искании, или еще потому, что ищет не там, а там не ищет, или ищет неверным органом, осязанием, тогда как надо искать зрением, зрением, тогда как надо искать духом. Религиозное сомнение не разрешается умствованием и отвлеченными доказательствами. Оно разрешается только реальным опытом, но не опытом чувственного наблюдения и чувственного воображения, а опытом созерцающего сердца. Чтобы уверовать в Бога, надо внять Ему сердцем, а для этого надо научиться внимать Ему, воспринимать Его лучи и Его веяния в земных делах, с тем, чтобы, воспитав себя в духе Его Духа, узреть Его сердцем в Его великом и неизреченном средоточии. Тот, кто духовно слеп и глух, не постигнет Бога, ибо Бог есть Дух. И тот, кто сердцем молчалив и мертв, не постигнет Бога, ибо Бог есть любовь. И вот сомневающемуся надо прежде всего приобрести видение Духа и пение сердца. Итак, религиозное сомнение есть путь предметного удостоверения. Религиозность, не нуждающаяся в этом удостоверении, есть религиозность мертвая и слепая. Она живет не от Бога, а от людей, которым подражает и которым, страшно сказать, доверяет больше, чем Богу. Это есть вера легковерная, гетерономная и опосредствованная. Она не знает религиозной очевидности, именно поэтому она способна становиться страстной и буйной, доходя до неистовства и догонений. Ибо не имея очевидности, она не имеет и истинной уверенности, и потому лишена тишины созерцания и покоя истины. Напротив, вера, прошедшая через религиозное сомнение, приобретает крепость несомненности после сомнения. она становится насыщенной удостоверением и приобщается к религиозному покою и религиозному равновесию достигшего духа. Такая вера не страшится ни слова, ни спора, ни критики, ни упрека в субъективизме, ибо она, пройдя путь предметного искания и нахождения, искусилась и в опыте, и в методе. И потому она встречает критику спокойным и благожелательным предложением. Испытуем же предмет еще раз совместно. Смотри духовным оком из живой любви, и увидишь Бога.